информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Соглашение палестинских группировок о создании нового правительства и беспорядки в Иерусалиме. Отставка секретаря Совета Безопасности Чечни. Как в русском интернете борются с детской порнографией. Эти и другие темы, наши постоянные рубрики в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной теме этого часа, очень острой и, увы, актуальной. Несколько дней назад австрийские правоохранительные органы объявили о раскрытии крупнейшей в истории интернет-сети детской порнографии. Ведется масштабное расследование. Общественность страны в шоке и от размаха деятельности порнографов, и от того, насколько широко была раскинута их сеть. Скандал тут же приобрел международный характер, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Сотрудники австрийской полиции начали расследование после того, как летом прошлого года получили конфиденциальную информацию от работника одной из венских интернет-компаний. Тот во время проверки своего компьютера заметил порнографические видеоролики с участием детей. Как выяснилось позднее, видеоролики были отосланы на его компьютер хакерами из Великобритании. В ходе следствия удалось установить, что порно-видео производилось в одной из восточноевропейских стран, скачивалось в интернет с территории Великобритании, а затем размещалось на одном из российских сайтов в интернете. Сейчас, после начала следственных мероприятий, этот сайт уже не действует. В съемках порнографических видеофильмов принимали участие как тинейджеры, так и совсем маленькие дети. Чтобы приобрести порнофильм, пользователь интернета должен был заплатить $89 США за 3 месяца. Представители правоохранительных органов Австрии купили на сайте видеоролик, что дало следствию необходимые доказательства и улики, говорит сотрудник венской полиции Харальд Грёмель. В общей сложности мы обнаружили IP-адреса более 2000 интернет-пользователей, скачивавших порнографические видеоролики с участием детей. Это интернет-пользователи из 77 стран мира, от Алжира до Венесуэлы, от Исландии до Южной Африки. В ходе следственной операции было изъято 8 терабайтов данных, конфисковано более 30 стационарных компьютеров и 7 ноутбуков, а также внешние жесткие диски, дискеты и видеокассеты. В Великобритании под подозрением в скачивании детской порнографии находится 29 человек. В США 600, в Германии 400, во Франции 114, в Австрии 23. Австрийская полиция делится ходом расследования с представителями правоохранительных органов других стран. Подозреваемые люди самого разного возраста и профессий, от студентов и безработных до государственных служащих. Однако никто из подозреваемых пока не арестован. Правоохранительные органы соседней с Австрией Германии также ужесточили борьбу с педофилией. Большой общественный резонанс Германии вызвал недавний случай в федеральной земле Саксония-Анхальт. Местной полиции удалось установить, что многие педофилы за скачивание из интернета порнографических видеофильмов расплачивались при помощи кредитных карточек Visa и MasterCard. Стоимость 20-дневного просмотра порнографических видеороликов составляла $80 США. Деньги перечислялись на зарубежный счет, предположительно на Филиппины. В число подозреваемых попал и учитель одной из средних школ столицы земли Саксония-Анхальт, города Магдебург. В интересах следствия имя педофила не раскрывается, говорит его непосредственный руководитель, директор школы Томас Муадер. По моему глубокому убеждению, педофил не имеет права преподавать в школе. Когда у меня появились подозрения в том, что мой подчиненный педофил, я сразу сообщил об этом правоохранительным органам. Это очень неприятная история. Этот учитель-педофил хорошо вел уроки, был спокойным и приветливым и вызывал симпатию школьников. Во всемирной паутине, несмотря на усилия правоохранительных органов разных стран, существуют тысячи сайтов, на которых размещены порнографические видеофильмы с участием детей. Согласно социологическим исследованиям, чаще всего педофилы проявляют интерес к подросткам в возрасте от 13 до 15 лет. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Продолжим тему. Русская часть интернета также сталкивается с проблемой распространения детской порнографии. Сомнительные с этой точки зрения фотографии встречаются в популярнейшем во всем мире Life Journal, живом журнале. Администраторы этого ресурса внимательно проверяют те изображения, помещенные пользователями живого журнала в их блогах. Фотоснимки, которые размещают в этом блоге, тщательно отслеживают, проштрафившиеся дневники немедленно закрывают. О том, как борются с детской порнографией в русском сегменте, сайте Life Journal корреспонденту Радио Свобода Максиму Ярошевскому рассказал руководитель службы блогов компании СУП Антон Носик.
Надо понимать, что проблема несколько серьезнее, чем то, что способна понять милиция. Проблема заключается в том, что существует действительно преступная деятельность, нарушающая права детей, которая состоит в том, что в отношении детей осуществляются развратные действия или используют для изготовления порнографических материалов. А существует другая сторона, что когда есть какие-то изображения обнаженных детей, есть какие-то извращенцы, которых эти изображения возбуждают, то очевидно, что этот рынок будет существовать. И когда вы пересажаете последнего из живущих людей, которые производили этих картинки, то поскольку не исчезнут в мире извращенцы, то, соответственно, не исчезнет их платежеспособный спрос на картинки, которые их возбуждают. Борьба с этим – это борьба, которая по закону Паркинсона может действительно очень много привлечь бюджетов, очень большие штаты создать в правоохранительных органах. Но в реальности с точки зрения там, общественного блага, борьба с тем, что каким-то людям нравится смотреть какие-то картинки, примеров ее продуктивности до сих пор никто не видит.
Антон, часто появляются подобные дневники в живом журнале?
Дело в том, что любой человек, который имеет свой дневник, и он ему чем-то дорог, он подумает 10 раз перед тем, как такую фотографию разместить. Life Journal не является площадкой для хостинга фотографий и видео. А это та продукция, которая интересует педофилов в первую очередь.
Но вы с чем-то сталкивались в Life Journal?
Один из лучших фотографов, публиковавших свои работы в Life Journal, пару недель назад его аккаунт был заблокирован по поводу того, что одна из его картинок изображала обнаженных девочку и мальчика лет 2 или 3 на фоне там старой машины «Жигули». Это была очень хорошая, очень высококачественная художественная фотография. Аудитория этого журнала, который просматривали 1000 человек и на который были подписаны, она к педофилии, к детской порнографии не имела ни малейшего отношения. Но вот из-за одного данного конкретного снимка, который был расценен кем-то из других пользователей как детская порнография, и в таком качестве заявлен в конфликтную комиссию Life Journal, весь журнал был удален.
Возможно ли побороть педофилию в сети?
Педофилия – это некое состояние, можно сказать, болезнь. Люди, которые страдают болезнями, победить их с помощью милицейской дубинки и наручников еще до сих пор никому не удавалось.
Антон Носик, руководитель службы блогов компании СУП. С ним разговаривал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17:15, и в эфире сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иерусалиме, в старом городе, на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений США. Об этом заявил на встрече министров обороны стран НАТО глава российского военного ведомства Сергей Иванов. В Екатеринбурге вынесен приговор 5 молодым людям, убившим еврея по мотивам национальной ненависти. В городе Димитровград Ульяновской области произошел взрыв на заводе «Зенит Химмаш». Пострадали 6 человек. Суд в Томске вынес решение о частичном аресте имущества экс-мэра Александра Макарова. Макарова, среди прочего, обвиняют в хранении крупной партии наркотиков. Эти и другие новости в подробном изложении через 45 минут. И еще одна новость. Сегодня на Троекуровском кладбище Москвы похоронен Илья Кормильцев, известный поэт и переводчик, умерший 4 февраля в Лондоне. Его голос сегодня будет звучать в очередном выпуске «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Игорь Померанцев. В эфире «Свободы» в 21 час по Москве сразу после выпуска новостей. Мы переходим к международной ближневосточной теме из Палестины и Израиля. Последние 2 много новостей. Сегодня, как вы только что слышали, произошли столкновения в старом городе в Иерусалиме на Храмовой горе. Столкновения между палестинцами и израильской полицией. Между тем, вчера было заключено соглашение о прекращении кровопролития между группировками ФАТХ и ХАМАС, это палестинские группировки. Жертвами этих столкновений стали за последние месяцы почти 100 человек. Принято решение о формировании нового правительства национального единства. Израиль отреагировал на известие из Мекки, а именно там, в этом священном для мусульман городе, было подписано соглашение. Сдержанно представитель израильского правительства подчеркнул, что новый кабинет министров палестинской автономии должен признать государство Израиль и осудить терроризм. Рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Сразу после объявления о том, что палестинские лидеры в Мекке подписали соглашение о создании правительства национального единства, пресс-секретарь правительства Мири Эйсин озвучила требования Израиля к новому палестинскому правительству. По ее словам, Израиль рассчитывает на то, что новое правительство палестинской автономии выполнит три основных требования международного сообщества – признание Израиля, признание всех предыдущих соглашений и отказ от террора и насилия. Все эти требования нынешнее правительство, сформированное радикальной группировкой ХАМАС, категорически отвергало, вследствие чего финансовая помощь Запада палестинской автономии была заморожена. Министр стратегического планирования, лидер правой партии Исраэль Бейтейну, «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман, заявил, что в связи с новыми реалиями Израилю также необходимо правительство национального единства. С предложением создать такое правительство Либерман обратился к партиям Ликуд и Худлиуми, Блок национальное единство и Яадут ха-Тора. По словам советника Либермана Софии Васильевой, весьма вероятно, что новое палестинское правительство пойдет по пятам старого, но уже в обстановке гораздо менее благоприятной для Израиля.
Всегда то, на чем они объединяются, уже известно из истории, что это борьба с Израилем. И второе, то, что их объединение и вот создание правительства национального единства во главе с тем же лидером Хамаса Исмаилом Хани, говорит о том, что это, в общем-то, чисто косметическое действие, но оно может оказать негативное влияние на Израиль в том плане, что Европа и даже Соединенные Штаты могут ослабить свое давление на руководителей палестинской автономии, снять санкции, которые были наложены, когда Хамас пришел к власти. И может возникнуть такая ситуация, что европейские лидеры и Соединенные Штаты закроют глаза на суть происходящего, на то, что все равно Хамас никогда не признает право Израиля на существование и предыдущие договоренности.
С мнением Авигдора Либермана об осложнении ситуации для Израиля соглашаются многие израильские эксперты. Отмечается, что в новом палестинском правительстве силовые министерства возглавят независимые политики, рекомендованные именно Хамасом, и возглавит его прежний премьер-министр, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания. Но в такой ситуации Израилю уже будет трудно убедить США и Евросоюз в необходимости дальнейшего давления на правительство палестинской автономии. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Нашу программу продолжит региональная петербургская политическая тема. 11 февраля в Петербурге, как и в 13 других субъектах федерации, где в марте состоятся выборы, начинается агитация в СМИ. Об особенностях мартовских региональных выборов наш петербургский корреспондент Виктор Резунков побеседовал в эфире «Свободы» с политическим обозревателем «Новой газеты» Борисом Вишневским и заместителем председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным.
Юрий Вдовин, вы заметили начало предвыборной кампании в Петербурге?
Последние изменения в избирательном законодательстве, они снизили интерес к этой процедуре, потому что похоже, что мнение избирателя будет вообще занимать самое последнее место в этой ситуации. Ну, власть, как мне кажется, сейчас озабочена только одной ситуацией, чтобы выборы выглядели выборами. Потому, значит, вот изображается дело, что будет какая-то избирательная кампания, хотя, скажем, назойливая пропаганда «Единой России», она вот даже непогруженному в выборы человеку кажется уже утомительной. Я знаю многих своих знакомых, друзей, это, конечно, не репрезентативная выборка там социологического опроса, но удивительно, у всех интереса к этому нету, потому что никто не видит ничего, кроме механизма, который обеспечивает присутствие в законодательном собрании вот партии «Единая Россия», которая будет послушно штамповать любые капризы из Смольного, исполнительной власти. То есть институт разделения властей, который, так сказать, задуман в демократическом обществе, он полностью в России уничтожен. целый ряд демократических, так сказать, процедур, которые должны соответствовать выборным процессам, он ликвидирован. Но вообще осуществлен, так сказать, демонтаж демократии в России. И на фоне вот этого демонтажа демократии осуществлен еще процесс такой официальной маргинализации всех тех сил, которые не являются лояльными по отношению к исполнительной власти.
Борис Вишневский, вы тоже считаете, что власть заинтересована в том, чтобы в выборах участвовало как можно меньше избирателей?
Вот я много лет занимался разработкой избирательного законодательства, я слежу, конечно, за всеми его изменениями, и те тенденции, которые я наблюдаю, мне говорят о том, что постепенно все больше и больше все делается для того, чтобы выборы превратить в полную профанацию, к сожалению. Вот одно из таких изменений, которое было проведено, это нам сперва не позволили голосовать против всех кандидатов на выборах, а вполне возможны ситуации, когда то, что предложено избирателю, его в принципе не устраивает, поскольку, скажем, те партии, за которые он хотел бы голосовать, были административным путем на дальних еще подступах отсечены от выборов. Но теперь гражданин не может прийти на выборы и проголосовать против всех. Он мог бы попытаться не пойти на выборы вообще и таким путем добиться назначения новых выборов, потому что раньше в законе была норма, что если, скажем, меньше, чем 20 или 25% избирателей пришло на выборы, они считаются несостоявшимися, назначаются новые выборы с выдвижением новых партий и новых кандидатов, и новой кампании. Но и этой возможности теперь нет, потому что выборы считаются состоявшимися независимо от того, сколько человек на них пришло. И я полагаю, что наша партия власти, она как раз заинтересована в том, чтобы явка была как можно ниже, потому что все исследования показывают, что чем ниже явка, тем больше поддержка именно действующей власти, потому что на выборы идут те, большей частью пожилые люди, которые за много лет уже приучены исходить из принципа «лишь бы не было войны» и проголосовать за ту власть, которая сейчас, чтобы, что называется, еще бы хуже бы не было.
Мой коллега, петербургский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Лизунков беседовал с политическим обозревателем «Новой газеты» Борисом Вишневским и заместителем председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным. Информационную программу «Время свободы» продолжит традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Сейчас в эфире ее первая часть. У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Мы начинаем процесс, который завершится выводом американских войск из Ирака», пообещала американцам спикер Конгресса Нэнси Пелоси, рассказывает Ян Рунов.
Демократы в обеих палатах Конгресса явно намерены так или иначе вывести Америку из войны с Ираком. Для начала они намерены найти способ помешать Бушу послать в Ирак еще более 20 тысяч солдат, либо ограничить финансирование военных расходов администрации. После долгих споров и переговоров демократы и республиканцы в Нижней палате Конгресса сумели договориться о трехдневных дебатах по Ираку. Во вторник, 13 февраля, дебаты начнутся и должны завершиться принятием резолюции против планируемого президентом Бушем увеличения американских войск в Ираке. Но одной этой резолюцией, как заявила на закрытом совещании демократической фракции спикер Конгресса Нэнси Пелоси, дело не кончится. Следующим будет поставлена на обсуждение просьба президента Буша об увеличении финансирования иракской кампании. Как рассчитывают лидеры демократов в Конгрессе, дебаты могут стать символическим вотумом недоверия Бушу, утверждающему, что увеличение американского контингента в Ираке отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Первая задача, по словам лидеров демократического большинства, заставить Белый дом изменить курс в Ираке, а вторая – вывести из Ирака американские войска. Если в Палате представителей договоренность о проведении дебатов по резолюции достигнута, то в Сенате – нет. Сенатор Хиллари Клинтон по этому поводу сказала: «Мы никак не можем убедить республиканцев позволить нам провести символическое голосование и осудить эскалацию в Ираке. Что уж говорить тогда о голосовании за то, чтобы реально остановить эскалацию». Лидер демократического большинства в Сенате Гэри Рид не мог скрыть недовольство. «Я глубоко разочарован тем, что нам не удалось поставить на голосование резолюции, предложенные сенаторами.
стороны.
Некоторые сенаторы-республиканцы внесли предложение отложить вопросы, вызывающие наиболее острые споры, и приступить к обсуждению бюджета на следующий финансовый год, не привязывая к этому дебаты по увеличению войск в Ираке. Как ожидается, лидер сенатского большинства, дабы вывести Сенат из тупика, постарается поставить на голосование в первую очередь те статьи бюджета, которые не связаны с вопросами обороны и внутренней безопасности.
Рассказывал Ян Рунов. Заявление видных демократов о своей решимости принудить президента Буша завершить как можно скорее иракскую кампанию стали в последние дни своего рода визитной карточкой демократической партии, ощущающей скепсис американцев относительно будущего иракской кампании и готовящей своих кандидатов к решительному бою за президентство. Но есть ли у законодателей реальные инструменты давления на президента? Могут ли они закончить непопулярную военную кампанию? Как, в общем, сходятся во мнении правоведы и политологи, единственный доступный конгрессменам способ – финансовый. Вот что говорит сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Разумеется, по Конституции Конгресс командует всеми расходами. Президент не может потратить ни цента денег налогоплательщиков без санкций Конгресса. Но дело в том, что нужно согласованное действие двух палат, то есть Палаты представителей и Сената. Сенат уже четко показал, что он отрезать финансирование не будет. Поэтому все попытки нижней палаты, Палаты представителей, по этому поводу что-либо делать, они будут иметь политическое значение, но прекратить финансирование они не смогут. Все участники этого осознают, что это нереально.
Профессор, ну а если посмотреть на ситуацию с другой стороны, как вы объясняете, что Соединенные Штаты со сравнительной легкостью позволяют себе гигантские расходы на афганскую и иракскую кампанию? Эти расходы не подорвали государственный бюджет, они не вызывают шумных протестов в Конгрессе. Их явно не чувствует средний американец. Как долго это может продолжаться?
Вообще вся эта война обходится действительно очень дорого, и недавно опубликованы данные, что с 2001 года по сегодняшний день вся война против терроризма, война в Афганистане и война в Ираке в совокупности стоят американской экономике за эти годы $500 миллиардов, 500 миллиардов долларов. Это свыше 4% валового внутреннего продукта одного года. Вот тут как раз особенность та, что сейчас американское правительство способно делать большие расходы за счет того, что очень значительная часть национального долга и дефицита государственного бюджета финансируется иностранными инвесторами и банками, центральными банками, прежде всего Китая, Японии и азиатских стран. И поэтому, в принципе, бюджет способен сегодня нести гораздо большие расходы на войну, чем когда-либо раньше в американской истории.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Несколько минут назад стало известно, что Государственная Дума после дебатов и довольно резких дебатов, как с удивлением отметил наш корреспондент в Думе Данила Гальперович в прошлом часе нашей программы, так вот, все-таки Дума приняла новый договор о разграничении полномочий с Татарстаном. О том, что это за договор, зачем он понадобился, так как существовал до этого старый, и о том, что думает эксперту по поводу такого документа, обо всем этом в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире «Свободы» в 20 часов по Москве после выпуска новостей. Не пропустите. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы, среди прочего, вас ждут любопытная российская политическая, даже скорее идеологическая тема, панорама новостей и культуры, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», и мы поговорим о том, насколько близки к истине слухи об отставке председателя Совета Безопасности Чечни. Но прежде всего заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Иерусалиме, в старом городе, на Храмовой горе произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Возмущение палестинцев вызвали археологические раскопки вблизи Храмовой горы, священного места для мусульман. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который дает президенту право отстранять от должности губернатора, если тот будет обвинен в преступлении. Законопроект также ужесточает наказание за должностные преступления. Вынесен приговор по делу о трагедии в городе Чусовом Пермского края, где в декабре 2005 года обрушилась крыша городского бассейна. Погибли 14 человек, главным образом дети. Виновником признан главный инженер компании «Уралпромэкспорт» Алексей Швецов. Городской суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии и поселении. В городе Димитровград Ульяновской области произошел взрыв на заводе «Зенитхиммаш». Пострадали 6 человек. Суд в Томске вынес решение о частичном аресте имущества экс-мэра Александра Макарова, которого обвиняют в превышении полномочий и злоупотреблениях. Международное сообщество с осторожностью отнеслось к соглашению между палестинскими группировками Хамас и Фатх о формировании правительства национального единства. США и Евросоюз не собираются делать никаких заявлений, пока не ознакомятся с документом во всех его деталях. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одна новость сегодняшнего дня. Интерфакс со ссылкой на управление кадров и госслужбы аппарата президента Чечни, а также правительства Чечни, сообщает о том, что секретарь Совета Безопасности Республики Герман Вок ушел в отставку. Ранее факт отставки Вока опровергался властями республики. Рассказывает наш корреспондент Чечни Ахмед Султанов.
В пятницу наконец-то получил официальное подтверждение, что секретарь Совета экономической и общественной безопасности Чечни Герман Вок подал в отставку. Заместитель руководителя департамента аппарата президента и правительства Чечни Рашан Чинтаева сообщила Радио Свобода, что у них есть заявление Германа Вока на имя президента.
Он собственноручно написал заявление о том, что ему предоставили ежегодный оплачиваемый отпуск и плюс к нему неиспользованные дни отпуска с последующим увольнением.
В самом же Совете Безопасности Чечни уверены, что их шеф ушел только в отпуск.
По нашей информации, он находится в отпуске. Никакой отставки нет, не знаю.
Тем не менее, уже делаются прогнозы относительно того, как будет дальше развиваться ситуация. Многими наблюдателями данная отставка интерпретируется никак иначе, как сдача позиции Алхановым, перед набравшим силы и чувствующим себя полноправным руководителем Чечни Кадыровым. Чеченский журналист Абдулла Ицлаев уверен в обратном. Он считает, что Алханов просто меняет тактику своих действий.
Насколько я знаю, Алханов начал, скажем так, расчищать свое окружение еще в декабре. А стоило коснуться Волка, как бы все об этом заговорили, волна пошла. А я думаю, что эта отставка Волка никакого принципиального значения не имеет. Алханов будет еще бороться за власть. А я не думаю, что на этом закончится, что дело вышло на финишную прямую. Ситуация в республике такова, что эта отставка только ухудшит ее. Это мое мнение.
Первые признаки уже есть. Две недели назад в Улус-Мартане, родном городе президента, чуть не произошла вооруженная стычка между кадыровскими и алхановскими сторонниками. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Чечня.
Мы продолжим тему новостей, но от политических перейдем к новостям культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
На американские экраны вышел документальный фильм «Неблагоразумный», рассказывающий о Ральфе Нейдере, адвокате и политическом активисте. Ральф Нейдер трижды баллотировался на пост президента США как независимый кандидат, выступающий в защиту окружающей среды, в поддержку прав потребителей, феминизма и так далее. Критики упрекают Нейдера в том, что во время выборов 2000 года он привлек на свою сторону возможных сторонников демократа Альберта Гора и, таким образом, способствовал победе Джорджа Буша. В глазах критиков именно Нейдер, пользующийся репутацией гуманиста, несет прямую ответственность за войну в Ираке. Еще один новый фильм, который вышел на экраны в Америке в этом месяце, художественная картина «Ситуация» режиссера Филиппа Хааса. Эта лента посвящена войне в Ираке. Хаас воссоздает атмосферу хаоса, насилия, взаимонепонимания. По словам режиссера, его картина с каждым днем становится все актуальней. Режиссер намерен послать копию фильма в Белый дом. Фильм снимался в Марокко. Исполняющий обязанности президента Кубы Рауль Кастро неожиданно посетил международную книжную ярмарку в Гаване. Его сопровождал министр культуры. В московском Новом Манеже с 8 по 14 февраля проходит фестиваль «Артография». Название составлено из двух слов – «Искусство», «Арт» и «География». Тема фестиваля – влияние путешествий на разные виды творчества. Среди участников – художник Галина Быстрицкая, пианист Ираклий Авалиани, мужской камерный хор «Древнерусский распев», тувинский ансамбль горлового пения «Хуун Хуурту», поэты Елена Фанайлова, Юлий Гуголев, Глеб Шульпяков, писатели Людмила Петрушевская, Петр Вайль, главный редактор журнала «Афиша Мир» Алексей Зимин и другие. Фестиваль организован еженедельником «Книжное обозрение». Власти Малайзии намерены сократить использование евразийских лиц в рекламах в пользу сугубо малайзийских. Это решение подвергнуто острой критике моделями смешанного происхождения. По их словам, в рекламном деле и в средствах массовой информации побеждают те, кто наиболее конкурентоспособны. В Малайзии помимо малайцев-мусульман проживают китайцы, индийцы, коренные племена и народности. Кроме ислама, в стране распространены буддизм, индуизм, христианство и народные верования. На аукционе в штате Оклахома полотно неизвестного художника продано за 600 тысяч долларов. Владелица картины рассчитывала получить за нее несколько тысяч долларов. По словам служащего аукциона, некоторые эксперты считают, что проданная картина написана итальянским мастером XVII века Пьером Франческо Моло. На картине изображен седой мужчина с бородой на фоне старинного глобуса.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Наша программа продолжит российская политическая, пожалуй, даже идеологическая тема. Выступая в четверг на конференции «Уроки нового курса для современной России и всего мира», заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков заявил, что между президентом Владимиром Путиным и 32-м президентом США Франклином Делано Рузвельтом есть много общего, что породило к жизни такую сложную аналогию и насколько она исторически, да и содержательно корректна. Об этом рассказывает мой коллега Андрей Бабицкий.
Главный редактор сайта Кремль.орг, молодой аналитик Павел Данилин, которому доверено переводить Владислава Суркова с языка ангельского на человеческий, рассказал о том, что заставляет около кремлевских политологов настаивать на проводимой параллели.
На самом деле Владислав Юрьевич Сурков не делал прямого сравнения Путина с Рузвельтом. Это была лишь косвенная аллюзия. На самом деле, насколько я понимаю, в первую очередь рассматривалась именно ситуация, в которой находилась Америка после кризиса 29-го года и Россия в 90-х годах. То есть наличие фактора Великой депрессии и в России, и в США, безусловно, не может подвергаться никакому сомнению. По сути дела, внутреннее состояние, в первую очередь, опять же, моральное, на что и указывал Владислав Юрьевич Сурков, то есть падение качества сознания, рост ощущения безнадежности, рост неуверенности присутствовали и в русской ситуации, и в американской ситуации, и в экономической сфере также. После победы в Первой мировой войне олигархический капитал в США взял всю власть в свои руки. Это был факт непреложный, и этот олигархический капитал не считался с интересами рядовых американцев. То есть фактически мы наблюдаем такую же примерно ситуацию, как была у нас после 96 года. И Франку Делано Рузвельту пришлось принимать серьезные ограничительные меры, направленные на социальную поддержку граждан рядовых в Америке, с тем, чтобы снизить противоречия. В этой связи, безусловно, мы можем проследить некоторую аналогию с действиями Владимира Путина, который точно так же ограничил олигархов.
Руководитель аналитической службы Российского общественного политического центра Святослав Каспе отрицает саму возможность корректно сравнивать Франклина Рузвельта и Владимира Путина. По его мнению, подобные аналогии не более чем прикладные политические спекуляции.
Сам образ мысли, который предусматривает обоснование каких-либо политических планов и конструкций через поиск зарубежных прецедентов, довольно любопытен. Надо признать, что прецеденты действительно всегда можно подобрать. Там можно, скажем, отменяя губернаторские выборы, сослаться на Францию, отстаивая благотворность полуторапартийной системы и ее совместимость с демократией, можно сослаться на Японию и так далее. Но тут две проблемы. Во-первых, любой подобной комбинации аналогий всегда можно противопоставить прямо обратную и не менее убедительную. Демократический мир предельно разнообразен, и подобная аргументация — это всегда обоюдоострое оружие. А во-вторых, вроде как мы все уже согласны с тем, что нужно не столько подгонять российскую демократию под тот или иной заимствованный образец, сколько укоренять ее в российской почве и формировать органичную ее модель. Так же, как это, кстати, сделали Италия, Германия и кто угодно. И вот в решении вопроса об оптимальных сроках ротации верховной власти, который вполне законен сам по себе, я бы предпочел обсуждать современную российскую ситуацию вот as is, а не жонглировать, так сказать, сомнительными аналогиями.
Единственная задача искусственного, по мнению Святослава Каспе, сравнения двух фигур – найти дополнительную возможность обоснования необходимости третьего срока для Владимира Путина.
Да, Рузвельту действительно досталась Америка, находившаяся в глубоком кризисе. Но причина и природа самого этого кризиса не имели ничего общего с причинами и природой нашего. А если же обращать внимание только на главный сюжет, ради которого эта параллель проводится, на вопрос о третьем сроке, то тут несравнимость становится еще более очевидной. 22-я поправка Конституции США, которая установила запрет на занятие должности президента более двух сроков подряд, была ратифицирована только в феврале 51 года. То есть вообще спустя 6 лет после кончины Рузвельта. В России, как мы понимаем, ситуация иная. Действует прямой конституционный запрет. И нет никаких оснований полагать, что если бы он существовал в США в 40-м году, когда решался вопрос о третьем сроке Рузвельта, Рузвельт пошел бы на его нарушение. Тем более, что, в общем, подобный вопрос решался бы не им, а всем американским политическим организмом.
Автор цикла «Лекция о Рузвельте», философ Александр Пятигорский, считает, что реорганизация власти, которую осуществил американский президент, была этически мотивирована. Ситуация в нынешней России не может быть описана в этих категориях.
Если такую параллель проводил господин Сурков, то он истории не знает, политической истории Соединенных Штатов, а России не знает вообще. Речь может идти только о том, я сейчас говорю о Франклине Делано Рузвельте, что он решил, исходя из классических американских просвещенческих установок, изменить ситуацию сверху политически путем полной реорганизации властных структур, реорганизации, которая с самого начала носила и этический характер.
В чем главное различие между условиями деятельности двух президентов? Александр Пятигорский полагает, что у американской власти было с кем вести диалог, у российской собеседник отсутствует.
Никогда не реорганизовывал института президентской власти. Он реорганизовал систему взаимоотношений политической власти с американским обществом, уже сформированным, относительно стойким и уже с очень четко обозначившимися общественными, а не экономическими и не политическими традициями. Обществом, которого в России нет. Путин этого не может делать. Нет общества. Здесь нечего реорганизовывать. Вы знаете, это то же самое, что холостяку придумать способ реорганизации своих личных отношений с женой, которой у него нету. Вот это то, чего не понимают идиоты, которые проводят это сравнение.
Интеллектуализм администрации президента России принимает с каждым годом все более прихотливые и специфические формы. Люди, знающие, утверждают, что за этим процессом стоит Владислав Сурков. Человек культурный, хотя бы в силу своего образования, много читающий и поэт.
Над темой работал мой коллега Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Иерусалиме, в старом городе на Храмовой горе, произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. Возмущение палестинцев вызвали археологические раскопки вблизи Храмовой горы, священного места для мусульман. Вынесен приговор по делу о трагедии в городе Чусовом Пермского края, где в декабре 2005 года обрушилась крыша городского бассейна. Погибли 14 человек, главным образом дети. Россия не позволит втянуть себя в новую гонку вооружений с США. Об этом заявил на встрече министров обороны стран НАТО, глава российского военного ведомства Сергей Иванов. В городе, суд в Томске вынес решение о частичном аресте имущества экс-мэра Александра Макарова, которого, среди прочего, обвиняют в хранении крупной партии наркотиков. Международное сообщество с осторожностью отнеслось к соглашению между палестинскими группировками Хамас и Фатх о формировании правительства национального единства. США и Евросоюз не собираются делать никаких заявлений, пока не ознакомятся с документами во всех деталях. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжит очень, увы, актуальная тема. Московский регион по угонам и кражам автомашин самый сложный. Крадут как легковые машины, так и специальную большегрузную технику, заявил заместитель начальника отдела розыска управления ГИБДД по Московской области Игорь Агапкин. О этой проблеме, о том, как милиция пытается бороться с угонами, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Кражи, угоны, разбойные нападения на водителей, грабежи и мошенничество. Вот основные виды преступлений, связанные с похищением автотранспорта. Судя по статистике, Управление внутренних дел по Московской области из года в год криминальная ситуация в этой сфере не меняется, говорит заместитель начальника отдела розыска управления ГИБДД по Московской области Игорь Агапкин.
За январь месяц зарегистрировано 399 краж транспорта, 173 угона, 6 грабежей и 8 разбойных нападений. Судите о том, насколько серьезная ситуация в области. Основные районы, подверженные данному виду преступления, кражам угонов в частности, это Люберецкий район, Мытищинский и еще порядка 3-4 районов, которые находятся в непосредственной близости от города Москвы. Там за месяц совершено порядка, вот в Люберецком, более 50 краж угонов транспортных средств, и количество обнаруженного транспорта, оно практически нулевое. Что говорит о том, что действуют устойчивые преступные группы, которые занимаются не только хищениями, транспорта, но и последующей легализации в других регионах страны.
Спокойных районов, где можно не волноваться за свой транспорт, в Подмосковье нет, сообщил Агапкин. Наиболее безопасными считаются Зарайский район, Луховицы, Лопатино, Серебряные пруды. По крайней мере, за январь здесь не зафиксировано ни одного угона. Можно быть наиболее уверенным автовладельцам тех районов, которые расположены дальше 70 километров от Москвы и где нет транзитных дорог. Любопытный рейтинг по маркам самых угоняемых машин. Лидирует в нем «Жигули» 10-й модели. По данным подполковника Агапкина, за январь в области похитили 150 десяток.
На втором месте, как это может показаться вроде бы парадоксальным, но автомашина «Тойота». 40 машин за январь ушло. Это «Тойота Авенсис», «Тойота Королла», «Тойота Ленд Крузер». По «Тойоте RAV4» в январе месяце некоторое снижение. По-моему, одна или две единицы ушло с территории области. Продолжают воровать «Фольксвагены», в основном старых моделей. Это для разборки на запасные части. Также Audi угоняется. И 21 машина, это BMW, опять старых моделей.
Поводы для краж машин у преступников разные. Подростки чаще угоняют по глупости, ради куража, прокатиться и бросить. Организованные преступные группы, хорошие машины для перепродажи, а старые авто на запчасти. Отдельной строкой идут так называемые барсеточники. Кражи вещей водителей из автомашин – настоящий бич для Москвы и области, сказал Агапкин. Борьбу с незаконным автобизнесом правоохранительные органы ведут не столько оперативными методами. В большей степени помогают профилактические меры.
Данные мероприятия, они целиком и полностью направлены на снижение вала преступности, в основном в крупных районах Московской области. 11-12 районов нам дают в целом всю ситуацию по Московской области. Называется данная операция по линии МОП. У нас антикриминал проводится практически еженедельно. Также проводим мы операцию по плану ГУВД «ТРАЛ». Она проводится в наиболее сложных криминогенной ситуации районах, и результаты ее значительны, потому что операции проводятся без длительной подготовки, информация уходит минимальное количество, есть результаты, есть задержания, есть над чем работать впоследствии уголовному розыску. Используется также по этой программе аппаратно-программный комплекс «Поток». Эту систему в 2000 году начали внедрять, и отдача от нее с каждым годом становится все больше. Вот за прошлый год было выявлено более 1000 государственных регистрационных знаков, находящихся в розыске по различным причинам.
Исходя из милицейской статистики, угонщики боятся морозов. В прошлом году число преступлений, связанных с кражами автомобилей, почти вдвое снизилось в холодном январе. Сегодня для автомобильных воров 20-градусный мороз не помеха.
Вот за прошлые сутки, несмотря на те морозы, за 20 градусов было 17 транспортных средств похищено с территории Московской области. Объявлено в розыске 17 автомашин. Обнаружено 3 машины. Всего с начала года похищено 601 машина, 91 машина найдена из этого количества. Вот судите сами, много это или мало. Тем не менее, мы все прекрасно знаем, что без самого хозяина никто защитить свою машину не в силах. Необходимо, во-первых, личная заинтересованность владельца транспортного средства в том, чтобы его не угнали.
По мнению Игоря Агапкина, противоугонные средства, которыми сегодня пользуются автовладельцы, малоэффективны. Самые простые методы защиты машины – оставлять ее на охраняемой автостоянке, не продавать по объявлениям в газете. Более хлопотные и дорогостоящие, но надежные – передать контроль за гаражными боксами в неведомственной охране или оснастить автомобиль спутниковой охранной системой связи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» этот час нашей программы завершит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Мы начинаем процесс, который завершится выводом американских войск из Ирака, пообещала американцам спикер Конгресса Нэнси Пелоси, рассказывает Ян Рунов.
Демократы в обеих палатах Конгресса явно намерены так или иначе вывести Америку из войны с Ираком. Для начала они намерены найти способ помешать Бушу послать в Ирак еще более 20 тысяч солдат, либо ограничить финансирование военных расходов администрации. После долгих споров и переговоров демократы и республиканцы в Нижней палате Конгресса сумели договориться о трехдневных дебатах по Ираку. Во вторник, 13 февраля, дебаты начнутся и должны завершиться принятием резолюции против планируемого президентом Бушем увеличения американских войск в Ираке.
К сожалению, по техническим причинам в эфир пошла первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», но ошибка исправлена, и сейчас вы услышите вторую часть.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о новых членах клуба самых знаменитых американских изобретателей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Внезапной смертью в комнате отеля при казино, словно по законам жанра, в котором, казалось, она жила, закончилась жизнь 39-летней Анны Николь Смит, манекенщицы, актрисы, известной, впрочем, больше в качестве героини таблоидов. Провинциальная девушка, одна из 6 детей матери-одиночки, Анна Николь добилась первой известности благодаря выдающимся формам и удивительной внешней схожести с Мэрилин Монро. В начале 90-х журнал «Playboy» поместил ее фото на развороте и провозгласил девушкой года. Вслед за этим последовали мелкие незаметные роли в кино, работа в качестве модели и шумный, захвативший дух таблоидов брак 26-летний Смит с 90-летним мультимиллионером, вскоре скончавшимся и оставившим ей полмиллиарда долларов. За возможность получить их она боролась с его родственниками до самой смерти. Всего 5 месяцев назад в таинственных обстоятельствах скончался ее 20-летний сын, приехавший к ней в родильный дом, чтобы увидеть свою новорожденную сестру. За право отцовства этой девочки бьются в суде 2 возлюбленных Анны Николь. Ее друзья говорят, что ее идеалом была Мэрилин Монро, что двусмысленная слава заслоняла доброго, метущегося человека, боровшегося за выживание. Как ни странно, она умерла почти в тех же обстоятельствах и почти в том же возрасте, что ее героиня. Аутизм является гораздо более распространенным феноменом, чем считалось раньше. С тревогой заметили в четверг американские исследователи. У одного из 150 детей в Америке были обнаружены симптомы этого психического отклонения, которое в наиболее резкой форме отнимает у человека способность адекватного контакта с окружающими, по сути, делает его полностью беспомощным в нормальной обстановке, неспособным даже выразить свои желания. Причины этого феномена неизвестны, нет средств борьбы с ним. Между тем, медики обеспокоены тем, что он может приобрести черты эпидемии. Они призывают к резкому увеличению ассигнований на изучение и возможное лечение этой болезни. Что в век клонирования интернета и плоских телевизоров может помочь изобретателю войти в клуб самых лучших, блестящих, выдающихся, в клуб, среди членов которого Эдисон и Нобель? На этот вопрос в четверг ответил Совет Национального зала славы изобретателей, который внес новые имена в список лучших из лучших. Рассказывает Алан Давыдов.
Национальный зал славы изобретателей в Акроне, штат Огайо, объявил о том, что 313 вписанных в него имен пополнится в этом году еще 18. В их числе изобретатели магнитно-резонансного томографа, позволяющего производить детальное сканирование всех органов человека, скоростной локальной компьютерной сети, Ethernet, долгоиграющей пластинки, автомобильных подушек безопасности, мягких контактных линз, а также популярного нетоксичного гербицида Roundup. Церемония увековечения состоится в мае. Каковы критерии отбора в Национальный зал славы изобретателей? Об этом я спросил пресс-секретаря этой некоммерческой организации Рини Паева. Чтобы войти в число кандидатов, надо обладать американским патентом на изобретение. Но самое важное, наш отборочный комитет должен решить, что изобретение заметно улучшило жизнь американского общества, а то и всего мира. Национальный зал славы изобретателей существует с 1973 года, но есть в нем и славные представители позапрошлого столетия, те же инженер Томас Эдисон и изобретатель динамита Альфред Нобель. Отличается ли чем-то изобретение той эпохи и нынешней? Сегодня изобретения рождаются гораздо быстрее, чем прежде, благодаря несравненно лучшей технологической оснащенности, и это отражается на особенностях самих изобретений. В далеком прошлом много изобретений было связано с сельским хозяйством. В 19 веке они способствовали промышленной революции. Много новых технологий середины 20 века своим появлением обязаны войнам. А сейчас множество изобретений делается под эгидой цифрового века. Какие изобретения последних лет отмечены как наиболее важные? Если бы вы знали, как для нас это всегда трудно определить, как бы мы жили, скажем, без интернета, без вакцин, компьютерного хард-драйва или лазера, и все же нетрудно догадаться, что среди равных для нас однозначно ключевыми являются изобретения в таких сферах, как коммуникации и здравоохранение, поскольку они ежедневно улучшают жизнь каждого из нас. А на подходе новые изобретения в области генетики. Я считаю, нашему поколению повезло в том, что буквально на его глазах появляются все новые увлекательные изобретения, в корне меняющие наши представления об обыденных вещах. Сказала представитель Национального зала славы изобретателей Рини Паева. Из нынешних 18 лауреатов этого зала славы 11 изобретателей будут удостоены этого звания посмертно.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, что среди будущих обитателей зала славы американских изобретателей будут и те, кто создает частные космические корабли, на которые в недалеком будущем начнут продавать билеты. Не исключено и для полетов на Луну, как некогда мечтала группа Electric Light Orchestra.
Got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon.
Сладкая песня группы Electric Light Orchestra завершает очередной час информационной программы «Время свободы». Через минуту после двух коротких объявлений следующий час нашей программы – главная международная политическая тема «Ближний Восток». Другие темы и постоянные рубрики. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».